«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, товарищи. Так оно и есть. Это военное ревю полковника Баранца, в студии Михаил Тимошенко. А из другой реальности с нами связывается Виктор Николаевич Баранец.
Здравия желаю, дорогие товарищи.
Виктор Николаевич, насквозь видишь теперь, как тот папа в анекдоте.
Я сегодня сказал, что в будущее российская армия смотрит с помощью выдающихся офтальмологов госпиталя имени Вишневского.
Замечательно.
Спасибо им, да.
Поехали. Мы задавались вопросом, зачем нам профессиональная армия? А прежде этого давайте поговорим о том, что сегодня случилось. Какой-то день черный, черт возьми. Пожар на
вертолет,
Кузе, вертолет, да, лодка на грунте. Без людей, правда, вроде как законвертованная, но елки, ну что ж такое, вот.
Миша, позвонил мне один мариман такой матерый, говорит, уж вы-то с Тимошенко не называйте Кузнецова, пожалуйста, авианосцем. Он не чистый авианосец, он тяжелый авианесущий крейсер.
Да, да, да.
Давайте. Миш, ну что, опять наша легендарная безалаберность, да? Газосварка, ветошь пропитанная, ну, всяческими...
Виктор Николаевич, ну представь сам, машинное отделение, отсек. Это вот, как я полагаю, наши радиослушатели, многие представляют отсек чем-то вроде спортивного зала, понимаешь? Огромное пустое место, и все там хорошо, дышится свободно. Елки-палки, а в межбортовом пространстве, а в двудонном, да? Елки-палки, да. Альяльные воды, кто их-то с уверенностью сказать можно, что откачали? А поверху масло. Ну, а ветошь, да что угодно, елки-палки.
Одна девушка позвонила сегодня мне с какого-то там зарубежья, говорит, а правда, что это могла быть диверсия? Я говорю, да, у нас самый главный диверсант, наша русская легендарная безалаберность. Вот это и произошло. Бедный Кузя, Миш, ну, правда, несчастливая судьба.
Не то слово.
Да, вот, к сожалению.
Не везет кораблю.
Да, что-то происходит. Ну, дай бог ему, говорится, стать на винт. Ну и вертолет, конечно, Миш, печально, да,
Ми-28. Под Кореновском, да. Пилоты погибли. Да.
И про лодочку ты пару слов говорил. Да, у нас сегодня какой-то темный день.
Но она, правда, села пока на грунт только кормой.
Да.
Надо бы приподнять, конечно, пока не села целиком брюхом. Потому что потом полотенца эти подводить.
Ну да. Ну и на твой вопрос, товарищ дежурный, ты должен ответить человечеству. Помнишь, ты меня спрашивал, зачем нам полностью профессиональная армия? Отвечайте, товарищ полковник Тимошенко.
Я надеюсь, что до этого, честно говоря, никогда не дойдет. Ну, у нас ведь народ, правда, какой? Вот, к примеру, значит, идиот Шамсудинов уложил 8 человек, 9-й скончался в реанимации, да?
Да.
Значит, сразу Шойгу долой, куда смотрит Путин, и армия должна быть целиком профессиональной.
А солдатская мать, ты слышал, что вчера Элла Памфилова, что, вернее, вот, которая на Полякова, по-моему, солдатская мать Питера, она его назвала героем, потому что он расстрелом своих сослуживцев вскрыл все гадости российской армии.
Ну
я
да.
Вчера...
Да.
Серьезно, отшил. Миша, как ты считаешь, действительно она считает его героем? Представляешь?
Ну, а иначе, ну, да елки-палки, таких больше половины в соцсетях. Какой только бред не несут. Но есть и здравые суждения, в том числе и из числа солдатских матерей. Ну, что ты сделаешь? Там достаточно на лицо глянуть этого юноши. Это же клиент профессора Ламбразо. Ну, чего еще нужно было?
Теперь
давайте часть расформировывать. Зачем?
Да.
Зачем?
Миш, мне мысль твоя понравилась. Она, по-моему, будет последним таким важным акцентом. Вот все-таки скажи, почему я тоже сторонник этой позиции? У нас никогда в России не будет и не должно быть полностью профессиональной
армии. Не будем говорить о том, что денег не хватит. Речь не об этом.
Да, и не только об этом, правильно, да.
Речь не об этом, нет.
Да.
Значит, вопрос такой, простой. Откуда вы будете набирать новых контрактников? С улицы? С улицы или откуда? Значит, кто-то же должен, ну, как-то не то чтобы сказать, обкататься, да, в вооруженных силах, но хотя бы посмотреть на него. Он на что способен-то? Чтобы идиотизма такого же не было, как рвавшийся служить Шамсутдинов учинил. Ну, это раз. То есть нужно пополнение тех же кадровых. Какова в среднем продолжительность службы на контракте? Ну, меньше 5 лет вроде как не получается, да, на сегодняшний день контракт?
Ну, допустим, да, Миш, да.
Вот.
Да, в среднем, да.
5. Да. Поехали. Но, дальше, как всегда, есть, грубо говоря, какая-то вураковка. Люди уходят по разным причинам. Надо их заменять. Это раз. Второе. Набирать новых. Это два. Если вы хотите делать более профессиональную, что ли, армию. А дальше возникают вопросы такие. Ну, чудно. С войной потом разберемся. Сначала, как насчет мотивации? Нам говорят, что профессионал – это тот, кто работает за деньги. Ну, так он работает как? От отбоя до подъема и 100% в яблочко? Черта лысого. Вот по опыту столкновений на Кавказе уже было ясно, что контрабасы – это не самое надежное звено.
Ну, и обученный резерв, конечно, я вижу, ты к этому подгребаешь, это совершенно
правильно. С обученным резервом вообще забавная вещь получается. Вот нам говорят, что техника сложнее все становится, управляться с ней должны высокопрофессиональные и обладающие набором компетенций люди. Чудесно. Вот он отслужил, уволился. Неважно как, срочником или с контракта, уволился. Прошло 5 лет, а то и 10. Ну,
да.
Барани бог война. Ну, встал в строй. Он что, узнает в лицо эту технику? Да черта лысого. А у него время на переподготовку будет? Я думаю, что нет. Максимум 20 дней, и дивизия должна уйти. Ну, в которую его загнали. Я бы понял, если бы, допустим, вот у нас как-то стыдливо убегают от этого разговора, типа Национальной гвардии американской. У них же она профессиональная армия, целиком. А Национальная гвардия существует. Они там 2 раза в месяц прибегают на Зорницу. И что-то делают. Около техники крутятся. Может, даже летают, поскольку если были летчики, то приписаны к Нацгвардии. Так. Стреляют, проводят какие-то учения. Допустим, взводные или ротные тренировки. Ну, но людям же надо немножко заплатить за это. Они же отвлекаться будут. А вот тут вот нас начинает душить жаба. Платить никому не будем, они должны быть вот мотивированы, идеи объяты. Какой идеей? Не подскажете? Я бы хотел увидеть эту идею в лицо.
Ну что, ты достаточно хорошо ответил на первый вопрос. Давай поговорим с родным, да более российским.
Да, кто у нас на связи, поехали. Катюша? Здравствуйте, Эдуард из Батайска, давай. Слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Ну я в своем, я в военно-историческом. Вот меня интересует такой вопрос. У нас 34-ка не могла с «Тигром» сражаться, потому что у нее пушка была маломощная и с коротким стволом. Ну а почему нельзя было снарядить эту маленькую гильзу от пушки образца 1902 года этим взрывчатым веществом А?
А-9, да, ну-ну.
Да.
Короче говоря, гексоген с алюминиевой пудрой в 5-м части объема, ну и что?
Ну и был бы более мощный заряд.
А вы не припомните, когда оно появилось серийно, это вещество?
Ну, в 1942 году, в конце 1942 года.
Ну, а 1942 год был самый ужасный по обеспечению боеприпасами. Тяжелее 1941-го.
Ну, видимо, не хватало, наверное, поэтому.
Не хватало вообще всего. Отец, который у меня воевал под Ржевом с самого начала войны, докладывал, что норма расхода боеприпасов на пушку была 2 выстрела в сутки.
Да.
Ну, хорошо, какая тебе разница? У тебя короткий ствол, а ли длинный, если пороху нету?
Да.
Ответ... Спасибо, ну, по-моему, разобрались. Понятно. И вам спасибо за очень интересный вопрос. Что там следующее? Кто там?
Здравствуйте, Марк из Москвы. Слушаем вас.
Вот сейчас нам Марк задаст вопрос.
Давайте, да? Марк, слушаем вас.
А ну.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Вопрос. Здравия желаю.
полковнику Тимошенко. Мне уже не первый раз встретились такие глухие упоминания, что всерьез проводились работы, в частности, на Серпуховском ускорителе, по получению заметных количеств не то чтобы антивещества, но электромагнитно-капсулированных антипротонов. Не один раз встречались такие... Нет никаких-то более подробных сейчас сведений об этом, тем более, что ушло на меня.
И чего делать с этим протоном? Где его хранить?
Докладывай, докладывай про...
Это про оружие, это про пучковое оружие, я понял.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Переходим ко второй части марлезонского балета. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Слушаем вас, Юрий. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Хочу обратиться вот в вашу радиостанцию, которую постоянно слушаю, к вам и к радиослушателям. У меня вопросов сегодня не будет к вам. Мне нужна помощь. Вот. Мой дед, Борисов Егор Николаевич, умер от рана 15 сентября 1942 года. Похоронен в деревне Старая, Погорело-Городищенский район. Вот. Каждый год я туда езжу, и вот в связи с ближайшим вот праздником, будет круглое 9 мая, я хотел бы узнать, где он свой принял последний бой. Дело в чем, я водитель грузовой машины, работаю от рассвета до заката и с интернетом дружу плохо. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, через радиослушателей мне они помогли найти это место. Я залезал в интернет, смотрел по картам, но карты, как я не знаю сказать, мелкие, крупные, там очень плохо найти это место. Он умер 15 сентября. Я нашел в интернете, что смог найти, что он умер в госпитале от перитонита. Это последствия ранения брюшной полости, осколочное или пулевое.
Ну да, это воспаление брюшины.
Да. То есть, предположительно, по интернету, опять же, я посмотрел, с этим живут дней 10, суток 10. Вот, исходя из этого, мне хотелось бы, ну, может быть, радиослушатели помогут мне найти это место на карте, где он воевал. Значит, 31-я армия, 20-я гвардейская...
Не спешите, не спешите, Юрий, не спешите, медленно. Итак, 31-я армия...
31-я армия, 20-я гвардейская стрелковая дивизия.
Так.
60-й гвардейский стрелковый полк.
Не
начало
спешите.
Начало сентября 42-го года.
Так. Область, район, повторите, пожалуйста, люди нас слушают.
Это Погорело-Городищенский район, деревня Старая. Район. Это под Зубцовым, это под Оржевом.
Да.
Понятно. Вот. Понятно. Вот. Повторите фамилию, имя, отчество и воинское звание вашего дедушки, пожалуйста.
Ну, красноармеец Борисов Егор Николаевич. Значит, я нашел в интернете, там это о нем данные есть, но мне нужно вот по карте найти это место.
Я могу. А вы были в том районе братской могилы смотрели, дорогой Юрий?
Да я.
Да он не может
доехать. Не, что вы, я водитель.
Не, я понимаю, но если туда рейса нет, вы что ж, не поедете сами?
Поеду. Я ради деда поеду.
Понятно.
На КамАЗе. Вот, что я и делаю каждый год 9 мая, уже
так,
не один
то есть вы подозреваете, что та деревня, которая записана как место гибели вашего деда, похоронки уже не существует?
Деревня существует, это госпитальное захоронение, братская
ну вот,
могила существует.
Совершенно верно.
Но где-то недалеко, вот он, это произошел его последний бой.
Ну, значит, как правило, развитие события должны были развиваться следующим образом. Его ранило в живот. Санитары или товарищи вытащили, оттащили
в тыл,
его немножко в тыл. Передали санитарам. Санитары его в медсанбат в госпиталь. Все.
Да, это совершенно верно. Я смотрел на картах, это место можно найти, если иметь более как бы точные подробные карты. У меня нет доступа к ним. Вот в чем дело, там, как это называется, 7 верст, там или как это, ну, тяжело.
Понятно.
Если кто, я могу продиктовать свой телефон мобильный, мне, так сказать, я не страшно, хулиганов не боюсь.
Да никто их не боится.
Ну, давайте, раз уже отважились, называйте телефон, будем стараться помочь. Поехали.
8-916-555-86-21. Значит, 31-я армия, 20-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-й гвардейский стрелковый полк.
Да.
Там деревень осталось мало, все заросло. Вот.
Понимаю. Ну что,
да, к сожалению.
Давайте всем народам поможем
Юрию. Там все звенит.
Да, конечно, да. Спасибо. Под Москвой даже звенит, как ни странно. Вот километров 30 от Кольцевой отъезжаешь, немножко походишь с металлоискателем, звенит.
Вот, кстати, если могут радиослушатели мне помочь, я буду очень благодарен. Этот же телефон мой привязан к WhatsApp, так что можно
спасибо.
Сообщение.
Спасибо.
Мне спасибо, поставить. Юрий, спасибо. Ну что, кто следующий?
Здравствуйте, Юрий из Ростова-на-Дону. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Я вам скажу очень интересный случай и про корабль, и про все остальное. Значит так, было это прекрасные 80-е годы. Я служил в армии, и у нас на охране, ну, там, где хранилище ракет находилось, один из прекрасных наших профессионалов, лейтенант, это же считается профессионал, правильно? Профессиональная армия в то время, лейтенант обучения, дал указание солдатам о том, чтобы начать сварочные работы внутри хранилища. Вы представляете, вокруг ракеты, я, благо того, что был дедом, я запретил ребятам делать, из-за этого произошел очень сильный скандал, дошло до того, что пришел замполит, там собрался, и когда только появился замполит после капитана, он посмотрел, сказал, что вы что делаете, офицеры? И только до них тогда дошло, что да, любая искра, любое это могло привести к таким последствиям, а вот вам и весь ответ. То же самое, я думаю, и то могло произойти и на корабле. Только из-за неграмотности наших
запросто.
Профессионалов.
Запросто. Из-за немытых рук, как говорится.
Ну все, что,
спасибо.
Спасибо вам. Спасибо за воспоминания. Мне радостно. Кто следующий у нас?
Здравствуйте, Виктор из Московской области.
Здравия желаю, товарищ полковник. Виктор Николаевич, ну как теперь говорят, смотри в оба. А у меня вот вопрос.
Да.
У меня, значит, я вчера узнал интересную информацию. Оказывается, значит, какой-то преподаватель Московской области, значит, ну, то есть в Москве даже, значит, воспитатель кадетов вот привлекли к 17 или 18 годам за якобы подготовку террористов. Вот как кадеты могли это самое готовить террористический акт, это непонятно. И оказалось, потом сказали, что он является, значит, членом народного ополчения, вот, имени Мельник Пожарский, который призван нас террористической. Вот скажите, когда у нас эта организация, я вообще-то и не видел, где она осуществляла теракты. Почему? Кто такое клеймо вешает?
Следствие.
Я коротко скажу. Эта организация связана с Владимиром Васильевичем Квачковым. Она фигурирует в его уголовном деле. И ее могущество там расширили чуть ли не на всю Россию, что, конечно, страшно раздуто. Но когда раскручивали это уголовное дело, то, как говорится, на иголку набирали всех, кто мог попасть хотя бы косвенным образом. Миш, я думаю, что этот человек
да,
тоже оказался
да,
там.
Да, загребли, так сказать, для загребли, численности.
Да. Внушительности обвинений. Конечно, Виктор. Спасибо за вопрос. Поехали дальше.
Добрый день, значит, Андрей из Екатеринбурга.
Урал, привет.
Добрый день.
Добрый
вечер. Хочу передать привет всем ОМОНовцам, СОБРовцам.
Спасибо.
Кто был, кто мой, кто был со мной в 95-м году, февраль, март, апрель, червленая узловая, червленая сортировка. И у меня два вопроса. Я тут ТТХ Патриотов посмотрел, ну как бы вроде неплохая система. А в чем страдает, так я не понял. Либо операторы плохие, либо заявленные возможности хромают.
Скорее всего, вот и то, и другое. Или не умеют пользоваться техникой.
И второй вопрос. У меня товарищ в свое время уехал в Израиль. И когда он приезжал, они же там все служат, как бы.
Да, у них призывная армия.
Да.
Мы с ним до потери пульса спорили, я говорю, что ихний танк Меркава был частично взят с американского М6, по-моему, или какой-то.
60-й.
А, 60-й, да.
Да.
Он все доказывал, что чисто израильская разработка. Я ему доказывал, что это не так.
Натюрлих, Маргарита Павловна, ну как же он мог быть взят цельнотянуто с М60-го, когда у М60-го компоновка классическая, заднемоторная, а у Меркавы переднемоторная? Начнем с того, что Меркава, вообще говоря, не столько танк, сколько подвижно-огневая точка для защиты побережья. Она имеет отделение некоторые для десанта. То есть вот такой вот гибрид.
Ну, она ближе к БМП получается, что ли?
Ну, можно считать, что это тяжеленная БМП.
Понятно, все, спасибо.
Миш, ты помнишь, как бывший начальник генерального штаба Николай Егорович Макаров в общественной палате расхваливал Меркаву, из-за чего попал под кинжальные годы критики больших знатоков танковых дел?
Ну,
помнишь,
конечно.
Да?
Я это том, помню. Ну, да? Он на выставку сходил? Сходил.
Да, да, да.
С владельцами Меркавы поговорил? Поговорил. Ну, тогда у них был кризис производственный, и заказов не было. Но, елки-палки, ну, естественно, ему также на шею клеймо коррупционера и пошло.
Еще бы немножко и Меркаву стали покупать.
Да, но вместе с израильской щебенкой.
Да, конечно. Ну, что там,
30 секунд.
Друзья? Да, может, тут у тебя письмишко
уважаемый
есть,
Металлхед. Да. Вот, елки-палки, вас так волнует ННА ГДР. Поясняю еще раз. Фельдграу – это традиционный цвет немецкой военной формы. Раз. А всякие выпушки, кантики, ну, они их унаследовали, господи, от вермахта. И что такого?
Там 400 тысяч квадратных километров осталось ткани.
Конечно, от рейха.
И там можно было...
Спасибо.
Один за народ разыграть.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю, третья часть. Здрасте, Игорь из Екатеринбурга.
Да, да, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, конечно, у нас делают много в странах СНГ и так далее, но то, что происходит в Таджикистане, в Туркменистане и так далее, друзья мои, мы не имеем права оставлять эти народы один на один с тем, с теми системой управления, которая там сложилась. Я учился с таджиками, туркменами, умниц.
Умнее, понятно. Я... Скажите, пожалуйста, в чем ваш вопрос? Успокойтесь,
вопрос
дорогой.
Что,
выпейте валерьянки. Задайте нам спокойный вопрос. Задайте, пожалуйста.
Давайте снова вернемся к институту советников. На Ростовом СНГ. Туда, там, они
и не все сразу наладим. Вот завтра советники появятся, все. И да. Все сразу решится, да?
Ой, советник чем хорош. Его можно слушать, но не выполнять.
Да, сидишь и советуешь себе. Выпил да. рюмку коньяка и советуешь.
И советуешь.
Я не понимаю, мы что, Таджикистан бросили, что ли, что человек вот таким
ну,
горячечным
волнуется,
образом?
Да. Мы не бросили, мы там войск не имеем, они сами по себе имеют кое-какие войска, но никто их не бросал.
Ну и наша
а что
же считает, база
что
там
наши
стоит,
советники
Миша,
пойдут
да.
и животом закроют?
Я тоже не понял вопроса. Давайте-ка... Да есть там советники, Миша. Там советников больше, чем нашей 201-й дивизии, по-моему. Да.
Сергей Стери, Сергей Стери, да. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Я являюсь вашим постоянным слушателем уже много лет. И хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы помогаете людям, родственникам погибших как бы на Великой Отечественной войне. Извините, волнуюсь.
Ничего,
все в порядке. Благодаря вам я, образно говоря, встал с дивана и занялся поисками своих прадедов, которые тоже воевали и погибли на войне. Вот. И я нашел Бурдин Григорий Прокофьевич, 909 года рождения. Вот он начал войну с Калининского фронта в июле 41-го. И прошел всю войну и погиб 2 марта 45-го года в Польше, в Западно-Поморском воеводстве.
Ах ты черт.
Он прошел такой героический путь, что можно жалко кино снимать. Он воевал в конце уже, Первый Белорусский фронт, 47-я армия, 18-я моторизованная разведывательно-саперная бригада. То есть он нас столько раз ходил за линию фронта.
Понятно.
Диверсии. И награжден был орден славы третьей степени, медаль за отвагу, орден Красной Звезды и орден Отечественной войны второй степени уже посмертно. Вот. И второй прадед, я вот не могу найти, он был призван в августе 42-го и пропал без вести в июле 43-го. Как мне даже тут помогают ребята с поискового отряда, они говорят, ну пока не можем ничего.
Даже район не могут указать, да? Ничего
даже
нет,
дивизию,
да?
Вот он был призван, Ромешковский военкомат Калининского района.
И все,
вот.
Обрываются концы, да? Куда пошел,
вот,
да. Какую дивизию?
Ну, не знаю, может быть, надо мне как-то вот самому запросы в центральный архив.
А вот, как я понимаю, вы же получили, ну, не вы, естественно, а получено было извещение о том, что он пропал без вести.
Ну, вот никаких документов по нему нет у родственников.
Я понимаю, даже извещения нет, понятно.
Да, там когда-то с ним воевал с его деревни, друг его еще, ну, дед рассказывал.
Да.
В те времена, знаете, не было интернета и как бы не занимались поисками. Ну, пропал и пропал. А друг рассказывал, что вот, ну, 43-й год, была атака советских войск, а где там, я не знаю. Потом немцы отбили, как бы, немцы пошли в наступление, и моего прадеда, в числе других, оставили как...
Прикрывать
отход наших, да. А потом, когда наши снова ударили, уже друга, говорит, нашли, ну, все мертвые, теплые тела еще, вот так вот.
Скажите, а вы знаете, где в Польше похоронен ваш прадедушка,
вот,
которого...
знаете, я вот хочу сказать, место гибели установлено, это район Геберсдорф, западно-поморское воеводство, польская Соснова. Геберсдорф было немецкое.
Немецкое,
да. Да, польская Соснова.
Это переданные земли.
А могила не найдена, были перезахоронения, и вот они направили запрос в польский Красный Крест. А ждать ответа написано, очень много обращений, ждать ответа до 3 лет.
Вот, поляков не поторопишь.
Да, очень много обращений.
Да, но мы желаем вам все-таки удачи на этом священном
спасибо.
Для внука пути. Дорогой
мой
огромное
человек. Огромное спасибо и дай Бог вам здоровья.
Спасибо.
Спасибо. Едем дальше.
До свидания.
До свидания. Александр из Воронежа, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник. Подскажите, пожалуйста, вот как в интернете краем слышал то, что Георгий Константинович Жуков по молодости принимал участие в подавлении Тамбовского восстания и был даже награжден орденом Боевого Красного Знамени. А правда ли это или нет?
Миша, Жукова с Тухачевским не перепутал случайно, товарищ, а? Я что-то
пока
вот такую страницу
именно
биографию...
Именно по руководству Тухачевского, как бы, именно вот именно Георгий Константинович.
Ну,
я знаю, что в интернете много как бы лжи, но просто хотелось бы...
Вот про Тухачевского вас... Миша читал и...
Проскальзывали это, какие-то сообщения о том, что вот он был награжден за это, но понятное дело, что ты в его мемуарах этого не найдешь. А искать мемуары кого-нибудь или из воспоминания других товарищей вряд ли.
Но, тем не менее, вопрос
не очень почетный. Вопрос интересный.
Да, займемся. Спасибо вам, дорогой человек. Это очень интересно.
Здравствуйте, Александр из Владимира. Да.
Владимир у нас, да? Привет.
Добрый день.
Владимир, пожалуйста.
Я в эфире?
Ну,
Да-да-да.
Да, конечно, быстрее.
Здравия желаю, товарищ полковник. Сразу вопрос. Вот несмотря на то, что прошедшая война была такой тяжелой и не хватало буквально всего, обмундирование, знаки различия были приняты и изменены именно во время войны. Если вдуматься, это же не одна фабрика, не один завод работали на это.
Нет, конечно.
Я в восхищении от этого факта. Кто, когда, почему принимал такое решение? Не отложили на после войны?
Нет, а это же...
Важно было, наверное.
Да, это же все понятно. Это, будем говорить, так сказать, припасть к истокам. То есть форма-то была, по сути говоря, русской царской армии.
Ну, это понятно, что к истокам. Вопрос именно почему во время войны, ведь я же говорю, это материальное техническое обеспечение надо было перевести на другое рельсы.
Ну, покрой,
одежды,
покрой, покрой, конечно.
Ну, погоны пришли для красноармейца, это уже не
такая большая трата. Это он самостоятельно может сделать.
Да, 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 конечно.
Гимнастерку поменять, покрой, ну, тоже можно.
Но здесь да, здесь больше идеологии. Идеологии,
идеология, да.
Было больше, да. И Сталин понял, что надо оттуда черпнуть хорошо совковой лопатой этого нашего русского патриотизма.
Здравствуйте, Александр из Казани.
Да, поехали.
Вот
да.
Что Google, вот что интернет животворящий говорит об участии Жукова в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине.
А ну давай.
Правда, не очень понятно, самого ли восстания крестьян, или да. Это все бодание с отставшими беляками. В бою под селом Вязовое, почта Тамбовской губернии, 5 марта 21 года, несмотря на атаки противника силой 1500-2000 сабель, он с эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск врага, затем, перейдя в контратаку, в рукопашной схватке разбил банду. Ничего себе банда. Получил первый раз. Да. Красное знамя.
Это называется подавление крестьянского восстания.
Да, да? Банда.
Так банда или
1500 сабель, 2000 сабель, ничего себе банда, да?
Крестьяне, да, кос что-то не слышно.
Ё-моё, ну
да.
Ладно,
да, жалко,
что написали, жалко, то написали. Да. Военные энциклопедии ссылаются. Здравствуйте, ну, Александр из Казани.
Здравствуйте, товарищ полковник Александр Казань. Вот вам звонил радиослушатель, вот. Это вот ищет место гибели своего дедушки. Я вот сейчас ему могу подсказать. Я как раз рядом с этой деревней проходил службу. Вот. Если, конечно, он меня слышит. Вот. Это я сейчас подскажу, если он, конечно, вот слышит. Вот. Надо ехать по Рыжскому шоссе, доехать до Ржева, Ржев заехать, и от Ржева это находится километров 7-8. Начало Волги, там Волга начинается, всего где-то да. Метра два шириной, вот, там, это, в общем, Ржев заезжает, он пускай заедет, потом рядом Ржев военный гарнизон, через военный гарнизон проехать надо, вот, километра 3 или 4, там, это, войсковая часть будет, рядом войсковой частью находится, там, погорелое городище рядом, вот, вот такое место.
Это райцентр.
Да, поехали.
В Ржев надо заехать.
Да, погорелое городище. Хорошие координаты дали. Спасибо, подсказка. А мы, у нас мало времени. Кто там еще? Успеем мы ответить?
Борис человечку? Из Тюмени, слушаем вас.
Давай, Тюмень. Привет, Тюмень.
Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у нас есть фронтовик. У него нет наград. Ну, 95 лет, дай бог ему здоровья. Так вот, мы спрашиваем, дядя Вася, а какие у тебя награды были, или есть, или что? Он говорит, был орден Жукова. Скажите, пожалуйста.
Не было во время войны ордена Жукова и медали Жукова.
Были?
Это не было.
Нет, это все не появилось было. Гораздо позже. Да, 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 да.
Это уже новая
Россия.
Во время
войны ордена Жукова не было.
Да нет,
не
говорят
было,
же вам,
не
нет.
Не было, что вы...
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем. Василий из Белгорода, слушаем вас.
Добрый вечер, товарищи. Скажите, пожалуйста, в новостях услышал, поступили танки арктические, Т-80 арктические.
Совершенно верно, да.
Что в них арктического? Ну, конечно,
а в арктическом... В арктического в них турбина, которая, в отличие от дизеля, заводится с полпинка в любую морозяку.
И второй вопрос. Скажите, есть еще я в эфире?
Давайте, давайте.
Да.
И второй вопрос. Вот во всех школах, для всех городов открыты кадетские классы. Вот. В лучшем случае они... Ну,
не во всех школах и не во всех городах.
Знаете, в редких школах не открыты, скажем так.
Давайте объективно говорю. Дальше. Хорошо. Во многих школах...
Очень многих. Во многих школах нашего города открыты кадетские классы. Вот мне кажется, я насколько знаю, в этих классах, ну, практически нет никакой военной подготовки. Даже никакой нет дополнительной подготовки там по выживанию. Ну, таких вот вещей, которые, ну, настоящий кадет должен знать. У нас кадеты, ну, максимум маршируют, это в лучшем случае. Проходит у нас парад ежегодный, проходит по площади под центральной. Но вот неужели нельзя ввести, хоть чтобы люди, дети понимали, что кадет это не просто строй, а это еще и какое-то военное знание и так далее, и так далее. Вот такой вопрос.
Это опять будет разговор о том, что мы милитаризуем бедненькое детское сознание. Опять
ничего
начнется
страшного.
Бой.
Ничего страшного нет в этом.
Опять.
Я всякий раз вспоминаю, когда у меня из группы двух офицеров отправили в качестве посредников на Зорницу. Первое, что сделал проводивший с посредниками занятия генерал, сказал: ребята, рукопашные не допускать. Из вооружения, а они, говорит, из 57-миллиметровой доски делают копии автоматов, изымать, и, главное, девчонок не допустите в свалку. Это же ведь звери. Ну вот.
Миш, ну вообще-то, конечно...
Здравствуйте, вот Николай Серпкова.
Кадетское, Миша, движение надо все-таки образумить как-то, чтобы народ понимал, да? Потому что в одном классе, в одной школе один кадетский класс есть, другой нет. Надо привести какой-то нормальной формулы, чтобы человечество российское понимало, что происходит. Миш, ну
нормальная
же,
формула,
а?
Я
да?
считаю, проста.
Да.
Вот выводишь всю параллель, какая есть классов, да?
Да.
В лес... или в чисто поле, и селишь их в палатках в дождь на неделю. И после этого остаются только те, кто хочет дальше продолжать учебу в военном училище. Во всяком случае, когда мы в комедию поступили, нас поселили в лагерях, весь сентябрь в лагерях. Знаешь, как хорошо в Москве в сентябре в лагерях, в палатке, ё-моё. Было несколько заядлых туристов, которые сразу зареклись. Все, никаких турпоходов.
Кто у нас там в эфире, дорогой мой человек?
Здравствуйте, Николай из Серпухова.
Привет, Николай.
Здравствуйте.
Я, с вашего разрешения, вернусь к началу вашей передачи, когда полковник Тимошенко увидел и объявил Шамсутдинова сумасшедшим. Как он это определил, первый вопрос? Почему медицинская комиссия при призыве этого не определила? И почему до сих пор еще нет никаких сведений? Наверное, тяжела очень эта экспертиза. Я как врач... скажу вам, что психиатрия очень серьезная наука и тяжелая. И мне очень... Или вы, может быть, хотите сказать, что в армии, как в советской, так и в российской, не было, нету и не будет неуставных отношений?
Не хочу.
Мы это никогда не говорили.
Не
ни
хочу.
Один идиот вам этого не скажет.
Во-первых, я не говорил, что он сумасшедший. Это раз. Во-вторых, я говорил, что он клиент профессора Ламброзо. Это два. А дедовщина у нас с детского сада начинается.
Ну, я хочу вам сказать, что вам будет когда-то за это стыдно. Вот, потому что наверняка
его... За что?
За то, что вы объявили его сумасшедшим. Сумасшедшим мальчиком.
Мы это повторяю вам, у вас органическое поражение памяти. Это что, результат инфекционной болезни? Срамной. Я не говорил слово «сумасшедший», понятно?
Скажите, а нормальный человек застрелил 9 человек? Подождите, врач. 9 человек убил, нормальный человек или нет?
И потом сказал, что не все виноваты.
Отвечайте, как врач, говорю. 9 человек убил,
нормальный. Физически ненормальный, слушай, бронец.
Так. Что? О, врач какой.
Что, врач? Стоять, говорю, нормальный человек застрелил 9 человек или нет, товарищ врач? Ответьте на вопрос.
Слушай,
уже бронец.
Слушаю тебя, портупея.
Так, так, врач, понятно.
Слушаю тебя, кирзовый сапог, врач. Понимаешь же,
Спокойно, Витя, спокойно. Звонил доктор Пилюлькин.
Да.
Итак, оркестр.
Как там готовность? Слушай, нормальный вопрос задал, а он не ответил. Эх, врач в раз.
Как там готовность с оркестром у нас? Вот чуть не сказал.
Поехали.
Оркестр. Да. Ох, поехали. Нет, отставить. Не славянку. Катюшу.
Катюшу, давай, давай.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на podcast@phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!